Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с кинокритиком, эссеистом и главным редактором издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Часть вторая. Как война в Украине меняет российский кинематограф и общественную жизнь на фоне жесткой цензуры во многих сферах культуры и искусства? Война в Украине, она, конечно, изменила многое в нашей жизни и, возможно, мировоззрение. Вот вы пересматриваете ли свое отношение к советским российским фильмам о Второй мировой через призму войны в Украине?
Ну, вы знаете, я вообще никогда не была любителем советского кино. То есть я была русофобом до того, как это стало модно. Я все время там везде говорила про свою франкофилию, про Алена Делона, про «Новую волну». Как сказал один мой одноклассник, который отсидел год в СИЗО, уже успел, ты никогда это все не любила. Но ведь советские фильмы о войне, по крайней мере, лучшие из них, они же не воспевали войну, они же были сложнее. Я уже не говорю там про фильмы Германа старшего, и поэтому вряд ли мое отношение к ним поменялось. Более того, мне сейчас даже гораздо интереснее, чем прежде, стали фильмы застойные. Застойные, камерные, в которых весь этот ужас советского бытия, его безысходность, духота очень хорошо показан, там, не знаю, у режиссеров ленинградской школы, типа там, Виталия Мельникова.
Вы имеете в виду некими такими намеками или эзоповым языком, или как?
Да там даже не эзопов язык.
Атмосфера?
Там просто чувствуется, насколько люди потеряны и насколько они не знают, куда двигаться и насколько им страшно жить. Это фильмы Авербаха, это фильмы Бориса Фрумина, которые я вот тут начала смотреть не так давно. Поэтому, наоборот, это как-то даже больше интереса это вызывает. Но, разумеется, там какие-то картины «Щит и меч», я их тогда не смотрела и сейчас не буду.
Ну вот продолжение этой же темы про образ российского солдата в фильмах о войне. СССР вступил во Вторую мировую в 1939 году как агрессор. С июня 1941 года произошла коррекция. Он стал бороться с немецким фашизмом. Вот можно ли сказать, что тогда образ русского солдата вот превратился из оккупанта в освободителя, или он остался винтиком вот в игре мировых держав? Вот как вы считаете?
А русский солдат?
Да.
Нет, ну русский солдат – это простой человек, которого погнали на войну, потому что сначала договорились по одному, да, с Гитлером, а потом Гитлер всех обманул. Поэтому…
Ну вот русский солдат в финской войне, он же оккупант и агрессор. Но при этом он может быть человек, который исполняет свой воинский долг, да? То есть можно и так рассматривать. Он выполняет приказ.
Безусловно, он выполняет приказ. И, безусловно, я бы смысловые акценты расставила чуть иначе. В первую очередь советская власть, Советский Союз – это оккупант и агрессор. А дальше винтик в этой машине – в котором он тоже жертва, это русский солдат, который выполняет приказ и становится уже агрессором предметно на земле. Нет, дело в другом, что просто все эти годы советские, безусловно, никто из историков не мог говорить правды о том, что русский солдат, не знаю, там, освобождая планомерно страны Восточной Европы и двигаясь на Берлин, приносил массу разрушений и насилия, в том числе мирному населению. Только сейчас же стали публиковаться все эти документы архивные и про сексуальное насилие, и про грабежи. То, что стало очевидно сразу, когда началось освещение войны в Украине.
Ну и то, что происходило, да. Когда советские войска вошли в Берлин. Скажите, а вот наверняка, не наверняка, я абсолютно уверен, что если вот война в Украине как-то закончится или заморозится, то украинские режиссеры будут снимать кино про войну, и его будет очень много. Как вы думаете, вот фильмы о войне с точки зрения украинских режиссеров, образ российского солдата, он будет такой же плоский и примитивный, как образы немецких солдат в советском кино, или это будет как-то по-другому? Как вы думаете?
Ну, все зависит от индивидуальности и таланта того человека, который взялся за столь трагический сюжет. Наверное, будет какая-то все-таки разнарядка сверху. Не то, что разнарядка. Что-то будет витать в воздухе в первые там десятилетия, дух там отмщения, что русского солдата будут делать опереточным злодеем. То, как это происходило действительно с немцами, откуда появилось выражение «кино и немцы». Но в то же время я как бы верую в талант украинских кинематографистов, некоторых из них, и думаю, что будет какая-то более серьезный уровень рефлексии. Но вы знаете, да, что уже какое-то количество документальных фильмов есть о войне в Украине. И как бы неприятно это не было, но один из самых сильных – это фильм, который снят с нашей стороны. Это те самые скандальные «Русские на войне» Анастасии Трофимовой, премьера которого была в прошлом году в Венеции.
И вокруг этой картины как раз был и скандал.
Да, была огромная дискуссия. Я склонна думать, что Анастасия Трофимова, конечно же, не случайный человек и находится в контакте с органами российской власти, и все это отчасти провокация, но то, что она при этом талантливый документалист, и ей удалось показать действительно будни этих несчастных контрактников, потому что там нету никакой регулярной армии, там только контрактники, и с одной стороны абсурд, а с другой стороны трагизм, это да.
То есть это картина «Что вижу, то пою» или она более хитрая, более глубоко осмысленная?
Нет, любое, даже документальное кино является определенной манипуляцией.
И документом. И,
да, одновременно. И Анастасию обвиняли в том, что она подводит нас к неизбежному чувству эмпатии в адрес этих контрактников, хотя вообще-то они пошли на войну убивать за деньги, и уж им точно никакого сочувствия быть не может. Но мне просто показалось интересным, как она выбрала героев, как она с ними работала, как они раскрылись. Мне так кажется, они не вызвали никакого сочувствия. Наоборот, мне показалось, что она так их подала, что, в общем, они скорее пугают в своей как бы бесчеловечности некоторые.
А как в России восприняли эту картину?
В России никак не восприняли, потому что она не была показана в России. Это ее вечный аргумент, что вот смотрите, мой фильм не был показан в России, значит, я как бы на вашей стороне. Но в то же время она давала интервью Катерине Гордеевой большое, полгода назад, по-моему, которая внимательно прослушала, и ни разу за все 2,5 часа Анастасия Трофимова не сказала слово «война» или «путинский режим», или «это Россия вторглась на территорию Украины», ничего подобного. Что, мне кажется, тоже довольно симптоматично.
Перенесемся в Голливуд. Образ плохого русского после этой войны или вот на фоне этой войны, он как-то корректируется в сторону еще большего злодея или он останется в том комфортном состоянии, когда русские герои в голливудском кино – шпионы, диверсанты, террористы, укравшие атомную бомбу, ну и далее по списку.
Да нет, он просто снова стали появляться карикатурные русские злодеи, каковыми был полон кинематограф 80-е, до того, как рухнул Советский Союз. Просто это снова стало актуально, это неизбежно. Кино же живет духом времени и питается им. Поэтому экран наводнили либо «Русский след», либо какие-то русские мафиози, либо мафиози, наполовину полковник КГБ с непроизносимой фамилией, абсолютно не славянского звучания. Да? Ну и с последнего это вот этот фильм «Боевик» Ильи Найшулера. Классный, как мне кажется, потому что Найшулер – отличный жанровый режиссер про британского премьер-министра и американского президента, которым пытается отомстить какой-то русский бандит, тоже при погонах плюс-минус. И там они оказываются на территории Беларуси. Да. Но это же, ну, то есть, как сказать, никто всерьез не воспринимает, это всегда какие-то...
Но это клеймо висит десятилетиями, согласитесь. Причем это клеймо началось со времен Холодной войны, потому что до Второй мировой войны русские герои были совершенно другие в американских фильмах. Были профессора, как это Михаил Чехов сыграл в фильме Хичкока, были там цыгане, таксисты, ну, какие-то безобидные совершенно герои.
Нет, ну амплуа у русского человека в американском кино не так много. Это либо какие-то осколки белой эмиграции, тоже...
Вот таксисты и
Да, тоже это все, конечно же, гипербола. Крайне интеллигентные таксисты с профессорской бородкой. Либо злодеи, гопники, бандиты. Ну вот как в «Аноре», да, Юра Борисов, это чистый же гоп-стоп. И ничего посередине. И откуда, собственно, взяться, потому что ну, в течение Холодной войны столько десятилетий Советский Союз демонизировали, не без причин, а сейчас новый виток, это не Холодная война, а Горячая война, но тем не менее, естественно.
То есть русского героя там с айпадом или хозяина ресторана мы в ближайшие годы не увидим в американских фильмах?
Русского айтишника, гения, который в Кремниевой долине изобретает новую итерацию искусственного интеллекта? Вряд ли.
Скажите, а есть ли у вас чувство предательства кому-то из культурной среды, кого вы уважали, и он вас сильно разочаровал?
О, бог ты мой. Мне тут недавно прочитали лекцию о том, что слово «предательство» вообще должны исключить мы все из лексикона, все уехавшие либералы. Предательство бывает только, там, не знаю, человек, который давал военную клятву, там, условно переметнувшийся разведчик, вот только он предатель, а все остальные просто передумали, скажем так. Не надо бросаться такими словами. Да нет, ну вот кроме Богомолова, который, конечно, сошел с ума чуть раньше, чем началась война, но все равно масштаб этого умопомешательства меня впечатляет.
Вы написали пост по поводу беседы Невзорова с Дудем. Вот Невзоров вообразил себя диагностиком, который ставит как врач диагноз пациенту, при этом не спрашивает его мнения. Вот скажите, а вот вы, глядя на сегодняшнюю Россию, вот вы холодный наблюдатель или человек, искренне сопереживающий то, что происходит с вашей страной?
Я сопереживающий, конечно. Но я просто холодный наблюдатель – это, во-первых, утопия, и Невзоров-то никакой не холодный наблюдатель.
Вы до этого сказали, что вы были русофобом. Вот расшифруйте, что вы вкладываете в эту фразу, потому что русофоб, на мой взгляд, это все-таки широкое понятие.
Нет, ну, я в ироническом ключе это сказала. Ну, в том смысле, что я мечтала жить в Париже, не любила ездить на дачу, не пила квас и не ела сырники на завтрак, и не ходила на премьеры отечественных фильмов в этом плане, а не то, что я имела что-то против русского человека. Поэтому мне чуть проще, да, сейчас переживать эту разлуку с родиной. Нет, безусловно, я сопереживаю, и такого бреда, как нес Александр Глебович Невзоров в интервью Дудю, вряд ли когда-то буду такой бред озвучивать, надеюсь.
Свободный разговор. Мой гость – кинокритик Зинаида Пронченко. У микрофона Мумин Шакиров. А вот тот человек, который сегодня в России снимает кино, и там нет намека, ни намека про войну в Украине, это правда будет жизнь или недосказанность, как вы думаете?
Это будет часть жизни. Так же, как и в советские времена, позднесоветские, люди снимали кино про любовь, встречи, расставания, смерть, в общем, про частную жизнь, это были хорошие фильмы. В них не говорилось, не знаю, там, про посадки диссидентов, или про войну в Афганистане, или еще про какие-то разные другие страсти. Но, тем не менее, это были хорошие фильмы про настоящую жизнь, просто это часть жизни. Что сейчас, как это будет выглядеть сейчас, я не знаю, потому что обмен информацией и привычка к неволе совершенно иного уровня. И поэтому, мне кажется, даже фильмы о частной жизни будут смотреться фальшивым.
Ну вот какая-то чистая мелодрама, да, в которой соблюдены все каноны. Положительные, отрицательные герои, страдания, конфликт. То есть нет там войны. И по чувствам это будет правда жизни, а по контексту, наверное, не совсем. Да? То это вы имеете в виду?
Да, абсолютно.
Может ли путинский режим, вот мы видим, как из последних новостей почти отрубили Telegram и WhatsApp, и все больше идет изоляция и движение в сторону китайского интернета. Может ли путинский режим создать свой уникальный визуальный стиль, как это сделал Третий Рейх? Это готический шрифт, это, значит, черно-белые контрасты, яркий красный, как цвет власти и энергии, форма СС от Хьюго Босс, архитектура Альберта Шпеера, или креатива не хватает?
Или кинематограф Леонид Рифеншталь, да? Нет, ну, безусловно, нет. Путинский стиль не создал никакого Гизам-Кунстверка, который бы символизировал его величие и силу за все 25 лет, что Путин находится у власти. Почему бы ему вдруг сейчас повезло с каким-то стилистом, да, который бы все это придумал, всю инфографику? Да и Шпеер, и Леонид Рифеншталь у него нет, к счастью, потому что Шпеер был невероятно талантливым министром вооружения, благодаря которому Третий Рейх продержался чуть дольше, чем мог бы.
Ну и талантливым архитектором.
Ну, тут мы не можем до конца это утверждать, потому что...
Все, что он построил, было снесено.
Да, там пара фонарей осталось. Талантливым мемуаристом еще, как мы помним, не раскаявшимся человеком.
А можно ли это объяснить тем, что у путинской диктатуры нет идеологии? Она как бы есть какие-то громкие слова, традиционные ценности, да, опять же, я беру это в кавычки, а вот само по себе идеология, она отсутствует. У Третьего Рейха идеология была. Ну, та же идея сверхнации, но и та и была книга «Майн кампф», которая была таким... учебником, вот как жить дальше, ну и многое другое.
Я не фанат параллели между путинским режимом и Третьим Рейхом, но давайте, чего ходить далеко, возьмем сталинский ампир. Стилистически это же довольно выдающийся пласт культуры.
Вот. Да. Вот ярко выраженный.
Да, нет, безусловно, у Путина нет никакой идеологии, кроме сохранения собственной власти. Поэтому облекать в слова, формы какие-то архитектурные ему нечего. И очень старались, да, люди там, не знаю, в диапазоне от Константина Эрнста до Артемия Лебедева, но все равно это детский лепет.
Понятно, что под воздействием пропаганды меняется, как мне кажется, модель поведения или культурный код. Многие не любят этого слова. Если отключить рубильник, как вы думаете, люди как-то вернутся в нормальное состояние? Или они будут также продолжать нести тот бред, который несется с пропагандистских каналов, как вы считаете?
В смысле, если всем выключить телевизор?
Да, ну, отключить его на месяца два.
Радио?
Да.
Я не знаю, но я вообще считаю, что главное качество русского народа – это инертность, поэтому, возможно, если выточить штепсель из розетки, то через какое-то время больной задышит более размеренно, и пена на его губах высохнет. С другой стороны, как я сказала в начале нашей передачи, я не была в России больше 2 лет, и я боюсь вносить какие-то суждения, потому что, ну, я не держу руку на пульсе, я вижу только отражение происходящего в других телеграм-каналах. То есть я доверяю все время чему-то мнению, возможно, не стоит ему доверять.
А может ли вот путинская власть с ее богатыми людьми, в том числе из чекистского круга, стать со временем, через поколение там, буржуазии в классическом нашем понимании, как это существует в Европе. В моем понимании буржуазия – это те люди, которые несут ответственность за судьбы своей страны, а не искусство набивать карманы. Вот. Или это не тот контингент, который будет думать о судьбах страны, и это всего лишь набивание карманов, как вы считаете?
Ну, в моем понимании, буржуазия европейская – это оплот демократии. Это средний класс, который четко знает, какие у него интересы, и их охраняет путем избирательного права, таким образом влияя на повестку страны. Путинская аристократия...
В кавычках.
Да, в кавычках. То есть, на самом деле, это просто куча варья с чекистским прошлым. Будет ли они в третьем поколении верить в демократию и защищать какие-то гуманистические ценности? Да, ну нет, конечно. Только если эти все дети и внуки отправлены давно за рубеж и будут уже здесь как бы членами западного общества, понимающими, как, что там власть меняется, например, что надо заработать, а не воровать, не отжимать, да, что есть конкуренция здоровая, а не надел, который выдал Путин. Не особо верю.
А что ждет путинскую эмиграцию? Сотни тысяч людей покинули Россию после начала войны. Они растворятся, как белая эмиграция, которая так и не дождалась свержения большевистского режима. Или есть все-таки шансы вернуться, и они сохранят там свою ментальность, свое мировоззрение и свою культуру, как вы считаете?
Нет, ну, видите, белая эмиграция не повезло, потому что советская власть длилась 70 лет, а условные Лимонов с Солженицыным вернулись. Я не знаю, мне просто кажется, что... Ну, вот я лично уже не хочу обратно. То есть я лично уже точно не там, где я, жизнь покажет. Я не думаю, что там через 10 лет, потому что, мне кажется, довольно долго еще продлится то, что нам всем так не нравится, и то, что нас заставило уехать. И в этот момент уже просто Россия перестанет быть актуальной, она станет какой-то вот идеей о том, что было, или о том, что могло бы быть. Не знаю, не верю в возвращение этой эмиграции. Путинская алия не вернется.
Но надо иметь в виду, что в отличие от событий столетней давности, сегодня мы не живем в замкнутом пространстве. Есть интернет, который дает нам возможность в прямом эфире наблюдать все, что происходит в России. То есть вот эта коррекция, она очень важна. И вот, но вы говорите, что все равно путинская алия не вернется.
Ну, понимаете, степень дозволенного настолько разнится, что ну, мне трудно представить, что кто-то приходит и говорит, больше нельзя, ты больше не можешь звонить по WhatsApp, ты больше не можешь пользоваться нормально Facebook, ты больше не можешь обсуждать за столом в ресторане, не понижая голос, все, что ты считаешь нужным. Мне это непредставимо уже. А для людей, которые остались, это часть нормы. И поэтому мы уже глобально разные люди. Во-вторых, я не знаю, люди, которые возвращались из эмиграции, редко когда могли пригодиться новой, якобы правильной власти, потому что ну, они бежали, они оставили свой народ, я имею в виду сейчас психологию коллективного избирателя, не знаю, мне кажется, что шансов мало, и вернуться, и встроиться, стать полезным членом общества, вернувшись.
Следите ли вы за судьбой политэмигрантов? Ну, такие как Яшин, Владимир Карамурза, Владимир Милов, ну, ФБК и так далее.
Ну, я по роду деятельности своей, поскольку я возглавляю все-таки медиа.
Общественно-политическое издание,
в том числе. Слежу, но, честно вам признаюсь, личного интереса не испытываю никакого, потому что ну, ничего умного они мне все равно не сообщат, а с точки зрения политической борьбы она давно проиграна, и мне кажется, она просто отсутствует. То есть я всем сочувствую, очень хорошо, что все вышли на свободу и живут теперь нормальную жизнь, но ни в кого из них не верю. И как бы...
Будучи еще в России, связывали вы какие-то надежды с Алексеем Навальным?
Ну, надежда – это вообще не про меня. Я верю во все самое плохое, что мы все умрем скоро в страшных корчах.
То есть вы фаталистка?
Да, пессимистка, фаталистка, то есть вот как бы душа компании. Но, безусловно, с Навальным настолько велика была его харизма, что, конечно, хотелось надеяться. И хоть я не была уверена в том, что это прям вот мой кандидат, но я подпадала под его обаяние. Ну и, конечно, потом весь его трагический путь и страшный финал, он, как говорится, навсегда в моем сердце потому что это одна из самых больших несправедливостей, которую сотворил режим Владимира Путина.
Хотели бы посмотреть хороший фильм про Алексея Навального, художественный, где, как мы знаем, был бы печальный финал?
Думаю, что нет, потому что, как кинокритик со стажем, не верю в то, что этот фильм мог быть хорошим. Он будет крайне сентиментальным, не знаю, духоподъемным, каким угодно, но вряд ли он был бы хорошим. Разве чтобы его снял Стивен Спилберг. Вот Стивен Спилберг умеет делать такие вещи.
Может ли русская культура жить в изгнании и стать альтернативой тому, что происходит в России?
Да может, и живет. Это уже происходит, не знаю, альтернатива или нет, но это своя отдельная, уже почти сформировавшаяся культура, надеюсь, она жизнеспособна.
Ну вот, например, Кирилл Серебренников ставит успешные спектакли в Европе уже не на русском материале. Это вот тот путь, который ждет талантливых русских художников, или каждая судьба индивидуальна?
Кирилл Серебренников – это отдельный случай. Это крайне везучий человек, драма которого, я имею в виду арест в России и суд, стала одной из основных граней его ДНК для Запада. И поэтому он везде, он и ставит и оперы, и драм, спектакли, и снимает кино, фильмы один за другим. Он как бы борец с путинским режимом в той же степени, в какой он творческая единица. Но посмотрите на его коллег, которые одни за другим ушли из жизни.
Кого вы имеете?
Ну, я не знаю, вот Юрий Бутусов сейчас утонул в Болгарии. Ужасная, нелепая смерть. Очень талантливого театрального режиссера, которому не досталось там и сотой доли того внимания, которое достается Кириллу Серебренникову. Там, окей, Юхананов не уехал, потому что он был глубоко болен, он там просто тихо умер, значит, на нем закончится электротеатр. Многим там режиссерам, уехавшим, страшно тяжело. Сколько бы они ни отказывались от своей русскости, сколько бы они ни владели каким-то международным языком, театральным или киношным. Все-таки Кирилл Серебренников – это уникальная вещь. Ну, еще есть и Дмитрий Черняков, он просто не снимает кино, это более нишевая история. Все. Кто еще?
Свободный разговор. Я беседовал с кинокритиком и главным редактором издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.